«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Его жизненная задача заключается, по всей видимости, в том, чтобы найти счастье для России. Подходя к этой теме, он в молодости обращается к исследованию песенного народного творчества, что вызывает восторг в демократическом кружке Белинского. Однако ему хочется реальной власти, и он разворачивается от литературных мечтаний к политической практике издателя и публициста. Законодателем консервативных сил он противостоит надвигающейся революции, пишет регулярно статьи во славу монархии и свое личное счастье находит в переписке с царями. Он занимается анатомией нигилизма на примере романа Тургенева «Отцы и дети», но, несмотря на его таланты, победа будет не за ним. Так как же он видит русское счастье? Катков. Счастье народа в самодержавии.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну и сегодня вновь мы возвращаемся к интереснейшей фигуре Михаила Никифоровича Каткова. Родился он, напомню, в 1818 году, скончался в 1887. И мы уже делали одну программу о нем, поэтому сегодня я и говорю, что мы возвращаемся. Виктор, сейчас задам первый вопрос, но прежде, наверное, небольшая цитата из Белинского, да, в качестве эпиграфа. «Я вижу в нем великую надежду науки и русской литературы. Он далеко пойдет, далеко, куда наш брат и носу не показывал и не покажет». Вот как говорил Белинский о сегодняшнем нашем герое. Ну и, Виктор, почему же мы вернулись к нему сегодня?
Я хочу присоединиться к словам Белинского, к нашему эпиграфу. Может быть, поэтому мы и говорим, что это очень яркая фигура, и, конечно, раскрыть ее в одной передаче невозможно. Но я поставил перед собой, я думаю, вы меня поддержите, две цели. Во-первых, рассказать о том, как Катков, а он в течение своей жизни очень менялся, искал способа предостеречь Россию от революции. Сначала он искал это в монархии одного типа, потом другой монархии. Вот это очень интересный переход. Ну и, наконец, и это очень важно для вообще для всех наших программ, это вопрос о том, как наш герой видит счастье. Счастье в русской культуре очень важный элемент, очень значительный, и у нас в русской литературе понятие счастья – это одно из самых главных понятий.
И по сей день тоже?
И по сей день тоже. И поэтому раскрыть вот это счастье в борьбе против революционных злобных тенденций, которые Катков ощутил одним из первых, вот это очень интересная задача, которую мы постараемся сегодня каким-то образом решить.
Ну, а с чего начнем, чтобы как-то и напомнить нашим слушателям о том, что же это за фигура, и для себя тоже определить его роль вот в том, что происходило в XIX веке. Да, судя по всему, и сегодня тоже и фигура его, и какие-то его идеи актуальны.
Да, конечно, они актуальны. В советское время он был совершенно наглухо закрыт для читателя. Его не знали, его скорее, может быть, кто из знаток проклинал. Сейчас другая пора, сейчас и по-иному хочется на него посмотреть. И надо сказать, что, конечно, это одна из самых успешных фигур литературных, политических, публицистических XIX века, издательских тоже. Вообще вызывает восхищение его карьера, тем более, что он из очень скромной семьи, человека, который получил только личное дворянство, человека, который, в общем-то, не имел таких связей. И вот мы видим, как Катков очень настойчиво и талантливо пробивается, что называется, у нас в люди.
Давайте начнем со слов Розанова, да, который писал уже о Катковичу чуть позже, когда возникла идея поставить ему памятник.
Ну, совершенно верно. Когда уже Катков умер, возникла идея поставить ему памятник. Розанов считал его золотым пером и восхищался и его талантом литературным. Возникла эта идея, и Розанов, как обычно, очень четко сформулировал, в чем заключалась карьера и в чем была жизненная задача Каткова. Давайте послушаем.
В печати заговорили о постановке памятника Каткову. В добрый час. Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соединим их в одно. Он есть символ всего центростремительного в нашей земле, устремляющегося к центру, к сосредоточению. В противовес иным центробежным силам, также обильно развитым в нашей земле, силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего сознания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории.
В нашем предыдущем выпуске о Каткове мы говорили о том пути, который он прошел за всю свою жизнь, о тех трансформациях, которые произошли. Но давайте, наверное, начнем с одной из главных статей, с одной из главных работ его «Песни русского народа», потому что, как ни начнешь читать о Каткове, сразу все пишут об этом тексте, о том, что там было сформулировано, насколько важно было сформулировано. Вот что же это за такая важная работа?
Он работал над этим текстом в конце 30-х годов, он вышел в 1840 году и сразу привлек большое внимание. В этом тексте Катков уже обретает свой самостоятельный голос. Он подчеркивает, что русский народ действительно часто оказывался в очень тяжелом положении. Тут и голод, и война, и много-много чего другого, других несчастий. И тем не менее наш народ нашел какую-то поразительную, уникальную возможность выразить свое состояние и выразить свою и боль, и счастье в своих песнях.
То есть его привлекают тексты, да, этих русских песен?
Его привлекают тексты, да. Хотя я знаю, что вы, как музыковед, конечно, хотели и послушать еще сами
песни. Безусловно, конечно.
Но у Каткова тут более, я бы сказал, такая смысловая стоит перед ним задача понять, что же народ хочет. И вы знаете, он вот тут-то и формируется сам. Он видит, что страдания народ умеет воспринять, пережить и одновременно даже в трудные времена создать какие-то очень важные песни, характеризующие его силу и его возможности. И тут Катков задумывается. И вот интересно, как же выразить эти возможности? И находит эти возможности, в общем, в таком либеральном, довольно мягком варианте монархии. То есть молодой Катков – это такой либерал-монархист, который стремится к тому, чтобы принести счастье народу. И в самом исследовании, тоже очень важно, очень талантливо сделанным, он вообще видит свое счастье, счастье исследователя, счастье философа, счастье человека, который постигает сущность вещей.
Ну, давайте послушаем небольшой отрывок из этой работы, чтобы составить себе представление.
В лирических песнях русская душа уже искренно говорит нам о своих страданиях. Она совлекает с себя радужный покров и показывает нам свои раны. Бедная, как она страдала! Какие глубокие раны! Русские песни! При одном этом слове унылое чувство уже крадется в душу. Это море звуков. Здесь вся душа Руси. Все, от чего она ныла, все, чем она болела и почем тосковала, все изливала и излила она в это море. По его же широкому простору разливались и силы ее, когда, затаив в себе дыхание, она внезапно отрывалась и от того, что давило ее внутри, и от того, что теснило извне.
Но мы действительно, Виктор, с вами, говоря о Каткове, постоянно пытаемся и увидеть вот эту трансформацию, которую он прошел, почувствовать ее, понять, с чего он начинал, к чему он пришел позже. Вот в этой ранней работе о песнях русского народа, он же, насколько я это понимаю, может быть, я не права, исправьте, он же собрал все взгляды, которые были ему тогда близки. И речь не только о народных текстах, но и о немецкой философии, которой он увлекался. То есть это такой вот, он аккумулировал как бы какие-то идеи, которые тогда ему были близки и были интересны. Правильно я понимаю?
Ну, конечно, конечно. Дело в том, что он сначала поставил перед собой задачу скорее литературного плана. Через литературу подойти к философии искать истину через литературные тексты. И мы с вами знаем уже по первой программе, что он написал еще совершенно замечательную статью о Пушкине. Я вообще считаю, одной из лучших статей вообще написанной о Пушкине, который утверждал, что смысл Пушкина – это как раз искусство для искусства. То есть польза приходит именно от прочтения стихов, а не от социальной интерпретации. И надо сказать, что здесь вот этот ранний Катков оказывается очень близко Белинскому, который в свое время пытался тоже быть человеком, дающим возможность каким-то образом литературе существовать самостоятельно, чтобы ее не покрывали какие-то интерпретации.
Но ведь и Белинский очень ценил Каткова раннего, правильно?
Очень ценил его. Кроме того, несмотря на то, что Катков очень сблизился вот с идеей народничества, он одновременно довольно строго соблюдал представление свое об истине. И в этой связи он достаточно резко выступил о слове о полку Игореве. То есть он не сказал, что это подделка XVIII века. Он сказал, что это неправильно записанное произведение. От него остались только, что называется, рожки да ножки, а все остальное было просто каким-то образом приписано непонятно зачем и как.
Почему важно, да, нам вот это слово о полку Игореве?
Да, почему я останавливаюсь на это? Да потому что любой другой, что называется, исследователь, который принимает его точку зрения, такую монархистскую, он бы, конечно, сказал, вот смотрите, вот у нас какая линия, долгая линия вот этого народного и даже авторского творчества. Вот посмотрите, Катков хочет быть честным и хочет поспорить с теми исследователями, которые заявляют о оригинальности слова. То есть в конечном счете мы так и остались с раздвоенным сознанием. Мы знаем, что, допустим, Набоков всегда утверждал, что слово – это продукт XVIII века.
Но с раздвоенным сознанием именно относительно слова о полку Игореве, да? Мы сейчас говорим о конкретном произведении. Споры как бы актуальны по сей день.
Не потому, что мне эта точка зрения близка или я считаю ее, что называется, единственно правильно, а просто потому, что вот мне очень важно было в Каткове показать, что у него вот радость исследователя, сила исследователя в том, что он пытается доказать свою правду. То есть он такой честный человек.
И вот что об этом пишет русский педагог, историк литературы Алексей Галахов.
Оригинален взгляд критика на слово о полку Игореве. Катков не принимал его за действительный и достоверный памятник. «Трудно подумать», — говорил он, — «кто мог написать такую нелепицу без всякой цели?» Он не утверждал, впрочем, что слово — с умыслом составленная подделка. Он думал только, что мы не имеем его в истинном виде, ибо единственный экземпляр, в котором оно дошло до нас, представляет первоначальное слово не только в искаженном виде, но и совершенно переделанном. Так что от первоначального осталось несколько следов. Только отдельные клочки.
Мы продолжаем разговор о Михаиле Никифоровиче Каткове, о выдающемся русском публицисте XIX века, журналисте, издателе, да, и человеке, идеи которого, в общем, для нас важны и по сей день. Виктор, кем же вот он был, этот молодой Катков, который так поразил публику, так захватил умы?
Вы знаете, дело в том, что он не только увлекался философией немецкой, он был просто фанатом немецкой философии и действительно выстраивался как литератор и как философ. Уехал в Германию и там бедствовал.
То есть из первых рук, так сказать, все это узнавал практически?
Из первых рук, но там бедствовал. У него не было средств к существованию и весьма, надо сказать, малый запас денег его, конечно, смущал, потому что просто ничего сделать не мог. И вот, видимо, здесь пришло решение о личном успехе, что, в общем, что ж бедствовать, надо найти такую возможность в жизни, чтобы зарабатывать деньги и при этом отстаивать свои идеалы. Он был очень самолюбив, он был честолюбив, и здесь, когда он уже вернулся из Германии, он нарвался уже на конфликт с Белинским, который, естественно, радикализировался, и мы знаем это по истории русской литературы, а Катков приехал с идеей, в общем-то, так сказать, включиться во власть. Ну и здесь тогда получил от Белинского, что называется, по полной.
Но ведь Катков был, я так понимаю, еще и личностью яркой, вот чисто внешне, да, производил впечатление на аудиторию.
Производил впечатление на аудиторию. И, в общем, здесь получается так, что, с одной стороны, портрет Каткова говорит о том, что он большой любитель поэзии. Но давайте начнем с этого портрета.
Нам этот портрет оставил писатель и публицист Ростислав Сементковский. Вот что он писал.
Катков в то время любил декламировать стихи, сопровождая декламацию усиленными телодвижениями, закатыванием глаз, выкрикиваниями и завыванием. Наконец, искренность его увлечения германской философией и поэзией выразилась в том факте, что он, будучи лишен всяких средств к существованию, предпринял поездку за границу и прожил около 2 лет в Германии, в самом бедственном положении.
Виктор, ну, коль скоро мы довольно большое внимание уделяем взаимоотношениям Каткова и Белинского, давайте разберемся, что же все-таки между ними произошло, почему испортились отношения. Куда делась любовь Белинского?
Она пропала, потому что уже начались расхождения во взглядах, расхождения в вопросе о будущем России и так далее. И Катков, как человек философического сознания, в общем, осознал, что ему тут не по дороге. Белинский это ответил ему практически пощечины. Знаете, это вообще не так приятно узнать, что ты немецкий Хлестаков. Давайте послушаем, что сказал.
Именно так Белинский называл молодого Каткова.
Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Мы все славно повели себя с ним. Он было вошел на ходулях, но наше полное презрение, холодность заставило его сойти.
А как сам Катков отреагировал на такие слова Белинского? И, кстати, вот в той ситуации, в литературных кругах, вот так вот впасть в немилость у Белинского, что это значило?
Белинский тогда был вождем литературной критики и заслуженным совершенно героем литературных мечтаний, потому что он писал очень ярко, очень бурно, очень страстно, и, в общем, все ему подражали в той или в другой степени и ловили его мнение. Конечно, мнение Белинского Каткову, конечно, ударило по Каткову сильно, и он немножко перестроился. Он увидел идеал в другом человеке, и он увидел идеал в Грановском, тоже либеральном мыслителе. Я говорю тоже, хотя Белинский, конечно, уже становится радикалом, очень радикальным общественным деятелем. А Грановский как раз философ, что импонирует Каткову, и, с другой стороны, человек, который рассматривает Россию с либеральной европейской точки зрения. И когда Грановский умирает, Катков пишет некролог, который, вы знаете, Аня, мне кажется, что он просто пишет портрет самого себя.
И сам высказывает какие-то свои идеалы, да, важные?
Если Белинский его изобразил Хлестаковым, то он как раз хочет показать, что именно честность, порядочность, вдумчивость и глубина – это то самое, что ему интересно. И тем самым этот некролог становится как бы ответом Белинского, условным, конечно, потому что уже Белинский к тому времени умер, но ответ вот этой радикальной партии, которым он уже не принадлежит.
И это 1855 год. Вот что пишет Катков в некрологе Грановского.
«Чудные образы вставали перед слушателями из исторических могил со своими заветными думами, со своей скорбью, со своим торжеством. Нередко 2-3 магических слова вызывали великую историческую тень и оживляли далекую эпоху. Как историк, он в созерцании человеческих дел преимущественно одушевлялся идеалами нравственной красоты и видел в своей науке могущественное средство для воспитания нравственного чувства. Он был исполнен любви. Мысль его была рыцарски великодушна».
Виктор, ну если сформулировать какие-то важные взгляды Каткова на тот момент, помимо того, о чем мы сейчас говорили, вот в связи с некрологом Грановского, что еще? Религия какое место занимает в его воззрениях?
Вот очень правильный вопрос. Конечно, и Белинский, и многие радикалы, да, и молодой Достоевский, они отрицали вот традиционные формы религии вслед за французскими просветителями и были агностиками или атеистами. Катков увидел, что и в народных песнях, и в творчестве Пушкина есть какая-то глубокая религиозность. Конечно, у каждого своя, глубокая, и не всегда выражающаяся словами. Я говорю про песню, у Пушкина все ясно. Но, с другой стороны, нужно как-то понять, а что же главное в христианстве. И здесь вот что интересно. Катков с его философским сознанием обращается к теме Христа. Почему он обращается? Потому что существуют разные секты, разные направления, и ему важно понять, где же все-таки вот это истинное христианство. И это истинное христианство он находит как раз вот в понятиях «я принес вам не мир, но меч», объясняет, в чем смысл меча, который, безусловно, для него является просто учением среди других противоположных учений. Он вызывает меч, да? Но, с другой стороны, вот это вот стремление к тому, чтобы гармонии, окончательной, финальной гармонии, это главное, что находит Катков в религии. Здесь, опять-таки, проявляется скорее либеральная форма сознания Каткова, который еще не подошел к своему вот повороту уже к такому жесткому, я бы даже сказал, иногда жестокому консерватизму. Давайте послушаем. Интересная цитата.
Да, давайте. Ну, а как раз об этом повороте мы и поговорим буквально через минуту.
Начало религиозное есть самое внутреннее и самое священное начало в человеке. Говорят, сам Христос сказал, что он принес меч в мир, и отсюда выводят заключение, что надобно действовать мечом во имя Христа. Нет ничего превратнее подобных толкований. Есть великая разница между тем, что бывает, и тем, что должно быть. Христос знал, что его имя послужит предлогом к раздорам, насилию и брани, и потому он говорил, что принес меч. Он знал, что после него начнется исполненная событий история, которая продолжается и теперь, и в которой до сих пор не перестает действовать меч. Но следует ли из этого, что истинную силу своего учения полагал он в мече?
Мы говорим сегодня о Михаиле Никифоровиче Каткове, и, Виктор, мы уже упоминали о том радикальном повороте, который произошел в его взглядах. Давайте разберемся, что же стало все-таки причиной.
Я бы не сказал, что это радикальный поворот, он такой медленный, но очень последовательный поворот либерального сознания в сторону такого центристского, а дальше консервативного сознания. В чем дело? Дело в том, что, конечно, это всем, в общем, может быть очевидно, что крестьянская реформа 1861 года, она оказалась не очень глубоко продуманной. Конфликт между дворянством, помещиками и крестьянами, он только усугубился. Освобождение, с одной стороны, принесло крестьянам действительно возможность самим заниматься сельским хозяйством, но, с другой стороны, в общем, невнятица была в том, что они попали под власть чиновников. Достаточно бюрократическое это образование еще больше в чем-то давило на крестьян. И тут левые взорвались. Они взорвались и стали говорить о том, что надо коренным образом менять всю систему. Ну и помимо крестьянского вопроса встали огромное количество других вопросов, тем более, что печать при Александре II была достаточно в то время либеральной.
Ну а что наш Катков, где он был в этот момент?
Катков понял, что так можно уехать слишком далеко в революцию, что это будет уже революция крови, это будет революция хаоса, и он начал сопротивляться. Он стал сопротивляться этому достаточно радикально и наметил себе как врага человека, которого знал в молодости, которого уважал, но которого уже сейчас признал как врага России, это Герцен. И он с какой-то настойчивостью, которая, по-моему, имеет даже и личные какие-то корни, стал бить по Герцену, и мы можем посмотреть, куда же Катков двинулся и что он отрицает. В общем, мы, перед нами Катков политик, и его счастье именно разбить врага для того, чтобы Россия отказалась от этой утопии социального счастья. Но надо заметить, прежде чем мы обратимся к этой цитате о Герцене, что Катков также и критиковал славянофилов. Он считал, что их теории слишком мечтательные, что это, в общем, не тот народ, о котором он имеет представление, он сам Катков. И поэтому здесь Катков оказывается и не западником, и не славянофилом. Он скорее идет в сторону государственника. Ну, давайте вот послушаем, прежде всего, о чем Катков пишет по поводу Герцена.
Да, и надо добавить, что здесь он, конечно, в эпитетах и выражениях не стесняется, довольно эмоциональный текст. Пишет он: «Вот образчик, который вполне обрисовывает человека, при этом имеет всю прелесть современности. В том листке, который он прислал нам, он рассуждает по поводу одной из самых последних прокламаций, которые разбрасывались в Петербурге и Москве под заглавием «Молодая Россия».
Публике, отчасти известной из газет, содержание этого безобразного изделия ваших революционеров. Здесь требуется не более, не менее, как признать несуществующим Бога, затем уничтожить брак и семейство, уничтожить право собственности, открыть общественные мастерские и общественные лавки, достигнуть всего этого путем самого обильного кровопускания, какого еще нигде не бывало, и забрать крепко власть в свои руки».
И если говорить вот о каких-то резких выражениях, то тут надо добавить, что дальше Катков пишет: «Тут вы видите старую блудницу, которая вышла плясать перед публикой». То есть вот так он характеризует Герцена.
Надо сказать, что действительно вот эта вот листовка, вот эта прокламация...
О которой речь, да?
Да, «Молодая Россия». Это кровавая затея, и Герцен ее поддерживает. И поэтому удар Каткова по Герцену – это удар по возможной русской революции. Он до конца жизни уверен, что он все-таки каким-то образом магическим, а скорее всего письменным, потому что он начинает писать постоянно в тех изданиях, которые он уже получает. Это значит «Русский вестник», ну а прежде всего «Московские ведомости», газета. Он начинает бороться с революцией изо всех сил. И вот здесь, конечно, выстрел по Герцену – это, что называется, прицельный выстрел по революции.
Но есть же еще один очень важный текст Каткова, к которому мы тоже сегодня возвращаемся, потому что говорили о нем и в первом нашем выпуске о Каткове. Это речь о примирении на празднике Пушкина в 1880 году, и здесь Катков как раз такой миротворец, можно сказать.
«Кто бы мы ни были, и откуда бы ни пришли, и как бы мы ни разнились, во всем прочем, но в этот день, на этом торжестве мы все, я надеюсь, единомышленники и союзники. Кто знает, быть может, это минутное сближение послужит залогом более прочного сближения в будущем и поведет к замирению, по крайней мере, к смягчению вражды между враждующими. Буду еще смелее. На русской почве люди, столь же искренно желающие добра, как искренно сошлись мы все на празднике Пушкина, могут сталкиваться и враждовать между собою в общем деле только по недоразумению. К сожалению, недоразумения составляют силу очень серьезную, которая нелегко уступает».
Ну, то есть счастье Каткова было в чем? В том, чтобы издавать лучших писателей, которых мы теперь читаем, как вы сказали, это наши любимые авторы, в том, чтобы предотвратить эволюцию? В чем?
Как многосторонний, весьма глубокий человек, видел счастье в разных явлениях. Он видел счастье и в том, что он может содействовать русской литературе, безусловно. Я думаю, это было для него большое счастье, и он имел авторитет. Он видел также счастье в том, что он мог практически смещать министров своим регулярным статьями в «Московских ведомостях». Это была очень сильная позиция, и в этом смысле он, конечно, был близок к царю. Ну и, наконец, в общем, стремление к счастью в личной жизни, но, как мы показали в первой программе, у него с этим было плохо. Еще раз процитируем Тютчева, который сказал о том, что жизнь у него семейная, его жена такова, в общем, неинтересная, скучная, что как будто он посадил свой ум, Катков, на диету в семье.
Да, это прекрасное было выражение.
Выражение довольно яркое.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».